Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я непременно оговариваюсь, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Продолжаем наш спровоцированный бурным летом 2019 года цикл разговоров с представителями молодого поколения российской оппозиции. И сегодня в гостях у меня Петр Верзилов, политический активист, акционист, издатель «Медиазоны». Здравствуйте, Петя. Очень рады вас видеть.
Здравствуйте. Очень приятно быть здесь.
Приятно вас видеть, тем более в таком летнем виде.
Лето еще как-никак, практически.
Бабье.
Бабье лето, точно, да? Точно.
Петр Верзилов стоит, если не особняком, то на особицу в этом новом поколении российских политических активистов и оппозиционеров. Прежде всего, в политике непосредственно он не участвует и главным своим делом, во всяком случае до недавних пор, считал арт-акции. Он начал с эпатажной, а временами откровенно скандальной группы «Война», но настоящая широкая, сперва всероссийская, а затем и международная известность, пришла к Верзилову в 2012 году после выступления «Пусси Райот» на амвоне Храма Христа Спасителя и ареста ее участниц, в том числе жены Верзилова Надежды Толоконниковой. Верзилов развернул бурную деятельность по организации кампании в защиту задержанных, а затем и осужденных Толоконниковой и Марии Алехиной, и сумел вовлечь в эту кампанию Хиллари Клинтон, Пола Маккартни, Йоко Оно, Энтони Кидиса, Мадонну. Но стоит заметить, что незаурядные продюсерские способности наш герой обнаружил еще до истории с «Пусси Райот». Причем именно на политическом поле. Это при его активном участии был собран первый за много лет многолюдный митинг в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, в защиту Химкинского леса, с участием певшего вживую Юрия Шевчука. Дело было в августе 2010 года. А в декабре следующего, 2011, он участвовал в организации первых оппозиционных антикремлевских митингов, сперва на Чистых прудах, затем на Болотной. Тогда же он получил свой первый административный срок, который мотал вместе с только набиравшим популярность Алексеем Навальным. В прошлом году, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу в Лужниках, переодевшись в милицейскую форму, он прошел все кордоны охраны и выскочил вместе с несколькими соратницами на футбольное поле. Акцию ее участники оснастили требованиями освобождения политических заключенных и прекращения преследования людей по политическим мотивам. И назвали ее «Милиционер вступает в игру». Ровно через год мы имели возможность оценить вещий смысл этого названия, когда пресловутые милиционеры, притравленные властью, вступили не просто в игру, а в настоящее сражение с народом.
Лето идет, лето уже на исходе. Бурное лето, активное лето. А вас что-то давно не было видно ни на большой спортивной арене, ни на какой другой. Почему игнорируете нашу жизнь?
Спортивные мероприятия в целом происходят довольно редко. Да. И, как говорится, у такого масштаба, как в Москве, по крайней мере, до чемпионата мира 2018 года была Олимпиада в 80-м году. То есть вот сколько, раз в 30 лет получается, да?
Да.
Примитивно Москвы. Так что
в 80-м не успели.
Да, в 80-м не успел. Я родился через 7 лет после окончания Олимпиады. Но зато вот 18 вполне, да. Нет, а так вот относительно именно событий этого горячего лета я достаточно много проявлял активности и участвовал в организации ряда ключевых событий. Нет, я был здесь. Некоторую часть июля я был вожатым в детском лагере «Камчатка», небезызвестным, который Филипп Бахтин, мой близкий друг, организует. Mm-hmm. А другую часть, вот, собственно, когда я вернулся уже в Москву, я занимался вот как бы тем, что вместе с другими коллегами мы делали все, что можно, чтобы протестное движение этого лета вот как-то... Mm-hmm.
Но что-то вас на судебной хронике что-то не видно было.
Нет. Мы посещали, собственно, вот когда был самый такой резонансный поход в суды, он был 17 августа, или числа 15-го, мы вместе с Оксимироном ходили на процесс к Егору Жукову,
А сперва... Оксимирон, это вы, тоже вы организовали?
Ну, нет, Оксимирон не скажу, что организовал.
Я имею в виду на выступление, на приход на площадь Сахарова.
Да, мы, я не могу сказать, что все делают, конечно, это по собственной инициативе. Mm-hmm. Да, с Оксимироном я разговаривал, и мы общаемся, и дружим, и он делился какими-то своими переживаниями, mm-hmm. и вопросами и так далее. Мы, конечно же, этот момент обсуждали. Я был непосредственно больше, ну, как бы вот странно организовывать приход человека на события, а вот непосредственно выступления, которые произошли на 10 августа на Сахарова, это фейс Кровостока, да. Айспик, это да, это, вот это моя задача была, и вот, собственно, я это как бы придумал, что вот должны выступать именно эти коллективы, и они в итоге и выступили, хотя это сопровождалось большим количеством тоже сложностей.
А теперь скажите мне такую вещь, а вот как вы оцениваете вообще то, что происходило этим летом в столице? Вот есть какая-то принципиальная разница по сравнению с там вот событиями 11-12 года, со всеми этими акциями?
А сейчас, конечно, уже все по-другому, потому что и огромный опыт у протестного движения, и даже те молодые люди, которым еще было там по 12 лет, по 15 лет, которые были там школьниками даже не из старших классов, а сейчас составляют костяк всех этих событий, они все равно, ну как бы, они в общих чертах представляют, что такое болотное дело, что такое там мэрская кампания Навального, какие после этого были политические процессы в России. И как бы вот понятно, что уже есть какая-то такая современная история российского протеста. И главное, что нету ни малейших иллюзий. Люди не выходят не потому, что их иллюзии оказались обманутыми. Mm-hmm. Они выходят потому, что вот такой уровень беспредела достиг какой-то критической отметки. Они вот, он как бы всегда и так довольно высок, а тут он как бы стал зашкаливать. И поэтому люди выходят и не боялись там избиений, которые действительно сейчас начались. Да. До этого всегда говорилось, что российская полиция бьет дубинками. Ну, фигурально, потому что она до вот июля 2019 года, по сути, дубинками вот один раз била, 6 мая 2012 года. Все остальные разгоны проводят довольно мягко. И молодежь, которая выходит на эти события, она вот такая же вполне себе четко представляет, чего она хочет. Она выросла при Путине, она не знает, что вообще когда-либо было какое-то иное устройство государства, нежели как при Путине. И это хотя мне было 13 лет, когда в 2000 году, когда Путин стал президентом.
Ну, я, по крайней мере, да. Да, вся зрелая жизнь прошла.
Да, я все равно как бы помню и 90-е хорошо, и атмосферу, и телевидение. То есть, например, да, я довольно часто там с моим дядей особенно, который любил политические новости смотреть, то есть я очень хорошо помню, какой как бы интерес жгучий вызывали все эти программы по УРТ, по НТВ, там в 97-м, 98-м, 99-м году, там Доренко и всей этой эпохи. Я действительно чувствую, что вот такое как бы телевидение, какое оно сейчас на Украине, даже гораздо интереснее, чем сейчас на Украине.
Ну, посильнее.
Вот, да, и мне просто, с профессиональной точки зрения пока не удалось создать такое же насыщенное, какое в России было в конце 90-х. Вот, и то есть это, я как бы вполне себе это как-то ощущаю. А молодежь, она вот для нее, это такой какой-то вечный режим, и просто против которого хочется сущностно бороться, потому что он просто попунктно является отрицанием, ну, всех тех ценностей, которые интересны и к которым стремится молодежь.
То есть вы согласны с тем мнением, что это какое-то начало такой все-таки такой серьезной нарастающей революционной волны?
Безусловно, да. В 11-12 году все же все выходящие на протесты, они не надеялись ни на какие сильные изменения государственной власти. У них было надежда, что вот как бы мы сейчас выйдем, нас много, и власть нас услышит.
Да, я поэтому говорю, что это немного в этом смысле
конечно,
понарошку,
да,
немного театрально.
Ну, такое обращение там, к Путину и Медведеву, что вот увидите, как нас много, и будьте, ведите себя мягче. А здесь нет никаких иллюзий, люди довольно как бы жестко и четко вырывают те права, которые можно вырвать. Да, вот, например, там, право просто избраться в региональный парламент, да, которым, оказалось, внезапно все лишены были. Поэтому, да, такие первые ласточки вот этой новой волны, они произошли в 2017 году, когда вот Навальный выпустил особенно расследование по Медведеву. И вот сейчас уже чувствуется, вот, собственно, этим летом чувствуется такая полноценное иное настроение.
Ну, а теперь давайте, Петя, обратимся к вашей, так сказать, к вашей персоне в таком более тесном приближении. Ведь ваши, как бы, так сказать, таланты многообразны. Вы акционист, вы такой политический активист. Теперь еще, то не теперь, а уже сколько там, 5 лет, издатель «Медиазоны». Ну, а кто вы все-таки вот такой par excellence? Такой артист, художник или такой политический менеджер? Или, может, еще какая-то вариация?
Один из моих учителей, это такой классик московского концептуализма, Дмитрий Александрович Пригов.
Да,
мы как раз вот хоронили его практически, уже не все знают, но у него случился инфаркт, когда он ехал навстречу к нам обсуждать вот такую раннюю акцию с группой «Война» в летом, в июле 2007 года.
Я помню, что ваша акция была посвящена.
Да, вот, нет, это акция «Пир» была поминки, а у нас была планируемая совместная акция с Приговым.
Когда мы Я понимаю.
Вот, и, собственно, у него случился инфаркт, он попал в больницу и через неделю, к сожалению, скончался. Вот, и Пригов говорил, когда у него вот тоже в рамках и интервью, и просто разговор спрашивали. Говорили, так вы, Дмитрий Александрович, вы поэт? Говорил, нет, я скульптор. Когда в другой сразу говорили, вы скульптор? Говорил, нет, я современный художник. И так далее. Вот. На самом деле, в современном мире вот все эти идентичности, они, конечно, носят очень плавающий характер. И это очень хорошо. Это важная черта нынешнего культурного состояния, что человек практически в любой сфере, он должен иметь очень разные вещи, не как раньше. То есть, допустим, там ты можешь одновременно быть там, не знаю, врачом и каким-нибудь влогером, да, чтобы, если ты такой поп-врач, который функционирует в интернете.
Ну и писателем, например,
да, или Чехов. Или писателем, да. Вот в современном мире вот такая способность занимать разные роли, она, конечно, важна. Тем более, если это что-то связанное с политикой и искусством, которые и та, и другая сфера, они предполагают там, что оба этих мира имеют очень разные грани, да, которые как бы пересекаются, не пересекаются. В общем, зайти к этому можно очень по-разному.
Угу. Так, то есть это все вот так вот в таком динамичном состоянии. Но начинали вы с акции, начинали вы с арт-группы «Война» небезызвестной.
Да, но как известно, то есть там же не было, у «Войны» не было никакого политизации или развития политического в этом смысле. Мы сразу организовали вот группу «Война» в феврале. Группа «Война» была основана, как не смешно, 23 февраля 2007 года. Отсюда как бы в том числе и
это название. Случайно? Или...
Нет, мы готовились к одному событию. И вот с моим тогдашним коллегой и сооснователем, одним из сооснователей, вот возникло это имя. И вот мы с этого начали. И группа «Война» сразу основывалась как коллектив, который будет заниматься художественным политическим акционизмом. То есть мы как бы у нас мы не делали когда-то что-то иное. Мы сразу организовали и сразу этим начали заниматься. У меня есть личное, я люблю об этом в таком ключе рассказывать. Мне, например, больше всего, я как-то больше всего чувствую, испытываю к той же акции, которая является любимой акцией группы «Война» у Владимира Владимировича Путина.
Но.
Как здесь, у него есть любимая акция, группа «Война», при которой он...
Это в Ашане, который, да?
Да, при которой он просто много раз на встречах и мероприятиях самого высшего уровня просто в лицах ее пересказывал, в том числе и знаменитая... Вот,
хорошо не показывал.
Да, 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 в том числе и знаменитая пресс-конференция с Ангелой Меркель, когда он... Это во время было процесса и посадки участниц «Пусть рает», и какой-то немецкий журналист, по-моему, дело в Германии происходит, спрашивают, как бы, Владимир Владимирович, вот прокомментируйте, пожалуйста, вот процесс над «Пусть рает», и он как-то очевидно было, что ему так, его так как бы замучили этой темой, что он просто вышел из себя, как-то наклонился вперед и такой, а вы знаете, что эти же люди евреев вешали, а вы их защищаете? И в этот момент к нему как бы поворачивается Меркель, и было у нее на лице написано, что ты несешь. Ну, как бы, ей понятно, это же как бы понятно все, что происходит, и какие у нас взгляды, да, и где мы, и где повешение евреев. Но в том контексте, в котором Владимир Владимирович говорил. Да, и действительно, эта акция, она называлась «Памяти декабристов», и заключалась в том, что мы на День города Москвы 7 сентября, как раз вот тоже, пишем это, да.
Да,
7
да.
сентября, вот ровно 11 лет назад это было, 7 сентября 2008 года, тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову мы сделали такой подарок, который заключался в таком символе нулевых гипермаркете «Ашан», «Белая дача», в качестве подарка мэру на День города повесили вот представителей двух его любимых на тот момент социальных групп. Это геи-активисты и мигранты из Средней Азии.
Так откуда евреи-то вообще взялись?
Ну, дело в том, что вот Владимир Владимирович оказался очень, оказывается, или тот референт, который для него готовил материал, оказался крайне-крайне тонким и внимательным читанием описания
Маркса. Это для Германии.
Даже многие люди, которые внимательно следили за творчеством группы «Война», тоже не понимают, откуда евреи. Но люди, которые совсем дословно читали описание акции, когда она появилась в интернете, Там упоминалось, что один из повешенных гей-активистов, Олег Васильев, был еврейского происхождения. То есть это прям такой совсем такой омаж слегка.
Ну, да.
Да, но одной строчкой, да, но вот референт из администрации президента...
Работал тщательно.
Хочется надеяться, что сам Владимир Владимирович, может, он прочитал все, так сказать, полное описание акции, а не выдержку. Учитывая по его эмоциональной реакции, возможно, так и было. А вот он как бы вот очень оценил именно эту компоненту и решил к ней и прицепиться, выставив так себя довольно смешным человеком перед всем миром. Уже было понятно, что он просто как бы пытается зачем-то перевирать наши какие-то ценностные позиции, которые ну, прекрасно были известны всему миру на тот момент. Да?
Ну, потом вот. К его перевиранию так привыкли.
Да, вот. Но это было прям такое вот совсем налицо, да. И вот он так как бы в лицах это рассказывал. Ну, и про другие акции он тоже рассказывал, про акции там в биологическом музее, про иные.
А я уже не помню, тоже он...
Да,
но он просто какой-то ваш фанат такой.
Конечно, нет, Владимир Владимирович абсолютный фанат. Причем, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, при котором, собственно, именно группы «Война» все акции происходили, ни разу... Он говорил какие-то общие юридические вещи про там, посадку и аресты и так далее. Но вот именно акции он в лицах не расписывал, а Путин много раз. А про биологический музей есть же совершенно шедевральное, вошедшее в историю высказывание, что в групповом сексе можно сочкануть.
Да, конечно.
Владимир Владимирович комментирует.
Групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь тоже, как в любой коллективной работе, сочкануть можно.
Комментируя, собственно, тоже преследованный участниц Пусси Райт, как-то его немного понесло, он начал описывать все, что он, видимо, прочитал по этой теме, и потом как-то вот сказав, что была у них еще и такая акция, это такие не совсем простые люди, он как-то мечтательно упомянул, что в групповом сексе же и сочкануть можно, хотя вот как-то не... Очень понятно, почему у него как бы такое представление.
Многие говорили, может, какой-то опыт есть?
Да, многие говорили тогда, что это как-то связано с их вечеринками, которые проходили вместе с Сильвио Берлускони, который тоже известный любитель подобных действий. Да, Путин действительно как бы такой человек глубоко знакомый с
Мне только интересно, все-таки
материалом.
Он знакомился со всем этим, в реальном времени, по мере выхода всех этих...
Я думаю, он познакомился уже на материале истории с
Пусси Райот, когда он вынужден был все время отбиваться.
Он отправлялся в еженедельном режиме, и, конечно, я верю, что он как бы хотел знать, кто, что это за люди, почему я каждую неделю о них говорю. И в этом формате, конечно, не пришлось.
А вот скажи мне такую вещь. Опять же, вы скажете, что и то, что в современном искусстве. И тем не менее, вот в этих акциях, что для вас важнее? Такой художественный жест или некий гражданский протест? Я почему спрашиваю? Я так поверну вопрос. Вот в этой прекрасной России будущего вы будете продолжать такие делать оппозиционные политические акции? Или цель достигнута, прекрасная Россия будущего, прекрасная Россия построена, и надо заняться чем-то еще?
Ой, ну безумно сложно сказать. Мы всегда воспринимали политический акционизм как такое некоторое оружие. Да? Ну, вот если есть необходимость его применять в данный момент, ты его применяешь. Это не то же самое, это не такой классический для искусства медиум, как там скульптура, или там живопись, или графика. Да? И то известно, что многие современные художники, Приигов, опять же, да, он постоянно перемещался между этими медиумами и в разных ипостасях достигал довольно серьезных результатов. Там его стихи всем известны, его графика, а он вообще-то скульптор по образованию, и какой-то след в этой части также оставил. То есть здесь нет какого-то абсолютного закоса на акционизм. Ну, хочется сказать, посмотрим. Сложно представить, что как именно будет выглядеть прекрасная Россия будущее. Может быть, в ней понадобится акционизм, может быть, нет. Хотелось бы, конечно, чтобы было все настолько хорошо, чтобы
что
не понадобилось.
Да. Замечательно. Ну, а теперь, помимо акционизма, уже к чисто таким политической части вашей деятельности, действительно вам принадлежит заслуга собрать митинг на Пушкинской площади.
Это был август 2010 года.
Август 2010 года. Да. И это, в общем, после большого перерыва был первый многочисленный, многолюдный митинг.
Это, по сути, первый митинг, который собрал такую отметку в около 10 тысяч человек. По сути, за все время с 93-го аж года, что в 90-х не было многочисленных оппозиционных митингов. Оппозиция была в Думе, как-то митинговать не очень хотелось всем. Да, и по монетизации льгот тоже были меньше, да. То есть вот, да,
поменьше.
В тот момент я включился в компанию «В защиту Химкинского леса». Угу. В 2010 году это была компания, очень резко достигла такого федерального и международного уровня.
Да, да, да.
И когда мы вот с Евгенией Чириковой, которая возглавляла все это движение, думали, как, какое сделать следующее действие, чтобы привлечь внимание к проблеме. Вот мы, я познакомился с Юрием Юлиановичем Шевчуком, и вот как-то возникла идея, что нужно сделать такой концерт на Пушкинской площади. Власть, естественно, узнав, что будет участвовать Шевчук, запретила в ужасе использовать какое-либо там оборудование, поэтому...
А то есть вы как приличные заранее какие-то подали
заявки?
Не
заранее, мы пытались в обычном формате митинговом, ты имеешь право иметь какое угодно оборудование, если это политическое мероприятие, а не культурно-развлекательное. Но они по беспределу отозвали заявку и запретили. Там стреляли, какие-то мотоциклисты пробивали шины у машин со звуком в этот день, ну, 22 августа 2010 года. И, ну, тем не менее, как бы Шевчук пришел, мы вместе пришли на Пушкинскую площадь с такой стремянкой для ремонта. Он встал на эту стремянку под гитару и начал петь. Ну, собственно, он в том числе и такой исполнитель. И как раз поэтому, конечно, это хоть было слышно только в трансляции, но кадры, конечно, бесценные, как Шевчук стоит посреди огромной толпы и каких-то сотен камер на стремянке и играет там на такой желтой гитаре. То есть просто он, Шевчук, который сейчас является, в принципе, таким уже стадионным исполнителем на концертах, которого всегда там какие-то десятки тысяч людей, он таким образом вернулся в какой-то вот такой андерграунд начала 80-х, да, когда какая-то милиция, люди, гитара и так далее. Для него...
Ему
как,
самому это понравилось?
Как я понимаю, конечно, для него это было такое возвращение, так кровь молодости заново. Но вот было, да, действительно такое эпохальное событие, оно тоже очень оказалось эффективным. На тот момент, конечно, после него Медведев приостановил стройку на пару лет.
Я... поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги.
Потом ее там же продолжили,
но потом все продолжили,
когда тема уже прошла. Но вот, по крайней мере, на тот момент все, что можно было сделать, было сделано.
Ну, а потом была, это уже 11-й год, декабрь, вот этот вот знаменитый митинг на Чистых прудах. Там.
Да, но до этого, собственно, в преддверии к этому митингу еще было несколько важных чисто политических событий. В частности, первое, в июне 2011 года мы провели тоже с Евгенией Чириковой событие, которое называлось «Антиселигер».
Да,
это был как бы такой второй сезон борьбы за Химкинский лес кампании. И, например, вот сейчас в это сложно поверить, и звучит совершенно дико, но первое публичное выступление Навального в новом качестве, в качестве такого популярного блогера и расследователя, его тогда еще все называли исключительно блогером, произошло, вот я его организовал, и оно произошло в июне 2011 года, то есть довольно поздно. Навальный много лет занимался политикой. Потом, когда он стал писать расследование, он как бы резко набрал популярность, появился в новом качестве, и вот у него был перерыв какой-то публичной активности в несколько лет, когда он был там простым активистом, а вот как бы через там, за 3-4 года он превратился в такого блогера федеральной известности. И вот его первое публичное выступление в новом качестве было вот как раз на площадке «Антиселигера» в июне 2011 года, где была дискуссия в составе Навальный, Парфенов и Кашин. На такой полянке в Химкинском лесу.
Пестрая компания по нынешним временам.
Да, конечно, по нынешним такая. Ну, Парфенова и Навального легко представить вместе сейчас где угодно, но Кашина, наверное, уже не так легко хотят.
Ну да. А декабрь 2011 года это уже как раз такой взлет, в том числе взлет Навального.
Еще было событие, которое называлось «Последняя осень» в октябре 2011 года.
Ах, да.
На которой это было в таком санатории подмосковном, и на нем и состоялись такие исторические дебаты Каспаров, Навальный и Немцов. Каждый из которых агитировал за свою стратегию, победил в дебатах там, голосованием Навальный. У него была тоже известная стратегия «Голосуй за любую партию, кроме Единой России», которая, собственно, тогда и привела уже к большой протестной волне 11-12
года. А администрировали это все вы?
Ну, оба события, «Антиселигер» и «Последняя осень», да.
А был... декабрь 2011 года?
Ну, декабрь 2011 года там была широкая коалиция людей, которые делала. Естественно, я был также к ней причастен. Помогал делать и митинг 5 декабря 2011 года. И, собственно, вот мы вместе с Навальным
и Яшиным, сели после него.
Да, так сказать, возглавляли все это шествие в сторону Лубянки и ЦИК. И вот в районе Лубянки нас задержали, и тогда вот мы просидели эти первые 15 суток, которые были первыми 15 суток для всех, и вот в такой уже новейшей политической истории.
Ну, посмотрите, какие были тогда еще нравы-то такие вегетарианские. Прорвали оцепление. Ну, ничего, дубинками вас не молотили,
ну,
ничего.
Ну, тогда да, тогда не было такой традиции. Угу. Но задерживали довольно жестко. Но, например, 27 июля тоже оцепление прорывали. Угу. Хотя, конечно, да, уже шли в ход дубинки. Так что нет, не было таких избиений, как сейчас, но какие-то жесткие задержания были.
Ну и сидели, по-моему, по тому, что я читал потом, так достаточно весело.
Ну, просто
читал.
Было такое количество огромных арестованных, административно арестованных, что власть не могла их раскидать по разным спецприемникам. И в итоге в спецприемнике на Симферопольском бульваре, номер 2, в котором мы сидели с Навальным и Яшиным, мы просидели все вместе в соседних камерах. Я сначала сидел с Яшиным, потом один, а потом с Навальным. И как бы и все сидящие в нашей камере были политическими. Вот по задержанные в этот же день. И, конечно, администрация спецприемника была в таком довольно-таки ужасе, потому что они как бы, ну, было понятно.
Привычки не было никакого.
Да, было понятно, что как бы тут как бы не, что называется, слова недоброго не скажешь. И полиция еще была в ужасе от того, что она постоянно слушала про радио, про все эти мега-митинги и думали, что сейчас прям начнется какой-то штурм спецприемника, о чем говорилось. И в какой-то момент Илья Яшин подошел там к одному сотруднику в коридоре, сзади, и так резко сказал: «Именем революции сдавайте оружие!» И он просто описывал в лицах, как, собственно, сотрудник в ужасе повернулся и такой: «Знаете, у нас оружия-то и нет».
Замечательно.
Вот, да, и такого происходило много.
А что это за история, как вы телефоны мобильные в кроссовках?
Да, да, действительно, я пронес. Вот у меня были похожие по формату кроссовки, такие спортивные. И я, поскольку у меня было при задержании с собой два телефона, с которыми я провел двое суток в ОВД, суд. И потом я решил, как бы, ну чего добровольно сдавать ценность. Я просто положил каждый телефон на дно кроссовка. И как бы и прошел утро. Меня очень детально осмотрели всего. Но обувь никто не просил заставлять снять. Так что вот мы какое-то время пользовались телефонной связью. Там были какие-то переговоры с Немцовым. Немцов убеждал Навального выдвигаться в президенты. В общем, тогда были такие. Вот это все оказалось возможным благодаря тому, что я принес не один, а целых два телефона и зарядку.
А теперь давайте немного обратимся к истории с Пусси Райт, да? Ваша активная роль, она началась уже, когда участниц задержали, и вы организовывали компанию? Или...
Нет, конечно, нет. А Pussy Riot, это, конечно же, это художественная группа, которая непосредственно, это, по сути, такой следующий наш проект. Угу. Ну вот у нас есть какой-то творческий костяк, мы потом разделились еще в эпоху группы «Война» на две группировки, на московскую группу «Война» и на петербургскую группу «Война». Это были личные причины, потому мы разошлись, скорее такие личные, а не на тот момент политические или художественные. И в рамках вот желания создать новый коллектив, инициатором и таким лидером этого процесса была Надя. И я как бы помогал тоже активно. И вот возникла группа Pussy Riot, и у ней вот происходили первые мероприятия. Вот эти выступления на общественном транспорте, то, что называлось там выступление Pussy Riot в гламурных московских бутиках и так далее. В общем, вот эти все первые...
Ну и на лобном месте, видимо, выступили, это тоже как сошло с рук.
Да. И вот, нет, конечно, я снимал, координировал, монтировал. То есть это наш творческий коллектив продолжал активно работать в том же режиме, в котором он работал и в эпоху группы «Война», где все делали все. Ты мог быть там сегодня снимать фото, завтра видео, послезавтра монтировать, послезавтра там заниматься охраной или разведкой, как бы там все занимались всем сразу. Поэтому, когда девушек посадили, просто так получилось, что я из такого творческого центра остался один. Ну, собственно, вторым творческим центром была Надя непосредственно. Вот. И да, и вот я возглавил компанию.
Тут просто ваш такой начался звездочек. А как вам это удалось привлечь к этой компании? Кто это начал? Пол Маккартни.
Ну, все практически.
Хиллари Клинтон. Мадонна. Кидис еще был.
Ну, все были, да. Были все примерно.
Как это все вообще удалось?
Тогда еще был курс рубля другой. Да. И артисты такого ранга, как Red Hot Chili Peppers или Мадонна, еще ездили в Россию. Ага. Они сейчас, ну, при том курсе рубля, они сейчас просто не могут. У Мадонны там гонорар за олимпийские там, типа 2 или 3 миллиона долларов. И при курсе mm-hmm. до рубля нынешнем невозможно собрать сумму этого, поэтому артисты такого уровня сейчас не ездят в Россию, к сожалению. Mm-hmm. Но тогда это был 12-й год.
По карману.
Да, доллар сколько стоил там? 30, по-моему. 30, да, 30. И билеты стоили похожие деньги, и как mm-hmm. бы... Поэтому народ ездил. Ну да, так получилось, что просто так как Pussy Riot как группа создалась с художественной и эстетической точки зрения как наследница такой американской традиции Riot Girl начала 90-х, это была история крайне понятная для Америки и для Европы, для которой все остальные события либо вообще не очень различимы, то есть какие-то политические процессы, довольно сложно объяснить там американцам их актуальность в России. То же самое происходит там в Зимбабве, в Казахстане, в Венесуэле и еще там в десятках стран по всему миру сразу. А здесь произошла уникальная история, предельно иллюстративная и предельно понятная всему западному миру. Понятное на всех уровнях, на политическом, на визуальном, то есть такое столкновение такого всемогущей российской государственности во главе с таким чекистом, сексистом, да, как вы называли участницы группы Pussy Riot, Владимиром Путиным, и вот таких молодых девушек в ярких балаклавах, которые так бросают ему вызов, и он их бросает в тюрьму в ответ. То есть история это действительно похожа на такой американский фильм про супергероев, абсолютно голливудская фабула. И она и привлекла эмоционально примерно всех в мире, кто на тот момент вообще мог там говорить.
Ну, но ее нужно было запустить вот, в
конечно,
этот мир.
Да, она да,
все-таки
да,
не сама собой взлетела и полетела.
И когда началась эта кампания, мы делали все, чтобы писалось в СМИ, как можно больше об этом. Эти СМИ читали разные выдающиеся культурные деятели из Америки и Европы. И мы писали, находили способы связаться с ними, и вот они очень активно включались в процесс. И действительно, да, там, вплоть до там, Пола Маккартни Мадонны, который вот на тот момент, да и сейчас такие да, главные мировые исполнители, оставшиеся еще вот с прошлых десятилетий большой музыки. И все, кто приезжал в Россию, начиная там от группы Франц Фердинанд, горячо любимый мной, до там действительно Red Hot Chili Peppers, и всех остальных они как-то очень жестко поддерживали. Причем не просто комментарием, а известные потрясающие кадры, влетевшие в весь мир, как Энтони Хопкинс, солист. Фу, Энтони Хопкинс.
Кидис.
Энтони Кидис. Хопкинс из другой линии.
Хопкинса не притянули, не удалось.
Энтони Кидис, солист Red Hot Chili Peppers, он выступает в Лужниках, в разных майках, пусть
майках,
разного
да?
цвета. Еще меняет по ходу дела цвета. Там была какая-то фиолетовая, рыжая,
а
красная.
А майки как-то вы майки заболели, или он приехал за своими?
Да, да. Мы говорили, что вот есть задача поддержать как можно сильнее. Поддерживайте. Как бы, это нужно и полезно. И вот поэтому, да.
У
это...
Мадонны ведь тоже что-то было там на спине.
У Мадонны тоже на спине как... было написано.
Да-да-да.
Да, вот. На спине она написала надпись «Pussy Riot», и в кульминации концерта в Олимпийском, смешно, что еще Кидис выступил в Лужниках, и через две недели Мадонна выступила в Олимпийском. То есть такие две самые большие площадки России, они оказались так, двумя тоже одними из крупнейших в мире исполнителей, оказались так десакрализованы. Да?
Да.
И Мадонна была надпись «Pussy Riot», и вот в кульминации концерта она как-то так раздевалась, не полностью оставаясь в таком топе, и сзади на спине у нее было написано «Pussy Riot».
А Владимир Ильич Путин, значит, за все это отдувался.
Да-да-да.
За всю эту вашу бурную деятельность.
Такая работа.
Ну, а теперь я не могу, конечно, вас не расспросить о медиазоне. В замечательном совершенно проекте, который стал вот за 5 лет существования одним из самых таких и авторитетных, влиятельных, независимых СМИ.
Самое важное.
Да. И одним из самых популярных. Он в каком-то в топ-10, по-моему,
да,
входит, если не в топ-5.
Очень популярный, да. Медиазона возникла из всей истории, в том числе из истории в защиту Pussy Riot,
ну, конечно,
компании, но в большей мере из-за правозащитной чистой истории, которую мы уже начали после того, как девушки были этапированы в колонии. Несмотря на то, что им всем им пытались подобрать какие-то спецзоны, но в которых все ну, хоть как-то имеет какие-то общие черты порядка, но поскольку в СИН и сейчас, чуть-чуть в меньшей степени, на том состоянии вообще был в довольно отвратительном состоянии. Сейчас просто уже очень много людей село, генералов, и было уволено, И да, и бывший руководитель в СИН арестован был потом. То есть там как бы очень много скандалов после этого произошло. А на тот момент, в 2012 году, когда вот Надя была этапирована в Мордовию, а Маша Алехина в Пермский край, в город Березники, там недалеко вообще самые жесткие тюрьмы располагаются в России, в Соликамске, для пожизненных. В тот момент, когда они приехали в колонию, стало понятно, что там тоже как-то все так довольно напряженненько. И начальство колонии, получая какие-то конфликтующие инструкции из Москвы, оно не очень понимало, вот как бы, какую меру жесткого поведения можно себе оно позволить. Конечно, они понимали, что там постоянно приезжали и адвокаты, и родственники, и я, и журналисты, там, фотографировать стену колонии, их там гоняли эти безумные конвои, потому что как бы, ну, никогда не видели вообще в Мордовии журналистов в таком количестве, тем более каких-нибудь там фотографов-паримач, которые ходили там между курятников в Мордовии. Это же еще такая совершенно сельская местность, и там на лейку фотографировали виды колонии. Они там в ужасе махали винтовками с вышки и говорили: уходите оттуда. Да. Ситуация, конечно, была абсолютно экстраординарная.
И как из всего этого медиазона произошла?
Все это происходило, и в какой-то момент все же, идя по пути эскалации и в колонии Нади, и в колонии Маши, стали происходить разные довольно жесткие истории. Опять же, без рукоприкладства, но, например, в какой-то момент, особенно это подчеркну, находящийся ныне под уголовным делом и под следствием заместитель начальника Надиной колонии, майор тогда был Юрий Куприянов, он замначальника по безопасности и оперативной работе. Да, вот для тех, кто не знает, это вот тот человек, которого в колонии, который называют кумом, и который как бы и занимается разруливанием всех тюремных дел и тюремной жизни. Начальник колонии часто менее влиятелен, чем зам по БИОР. И в нашей ситуации было, в ситуации Нади было вот именно так же. Он был такой специальный майор Куприянов, близкий и ФСБ, и руководству ФСИН, и всех до этого, их было мало, но всех резонансных политзаключенных женщин, или не политзаключенных, просто резонансных женщин, повлияли к нему, потому что понимали, что он как бы не подведет. Но в какой-то момент у нее немного сорвало крышу, и он начал Наде просто угрожать убийством. В ответ Надя объявила голодовку, написала письмо о состоянии труда ВК-14. Письмо обрело совершенно фантастическую популярность. На момент его выхода, возможно, дело остается таким же и сейчас. На момент выхода письма это было самым читаемым текстом на русском языке в интернете.
Ух ты!
Что невероятно. Это, ну, естественно, он был опубликован на Ленте.ру, который тогда был к тому же самым известным ресурсом. Да, да, да. Но такого коллективного прочтения какого-то текста, по-моему, со времен Солженицына и начала 60-х и не было, да, в России. И да, действительно, ситуация оказалась настолько резонансный, что вот здесь как бы не абсолютно, и в тот момент это все чувствовали, абсолютно корректно будет сравнение с Солженицыным, потому что так же, как тогда, люди как бы в ужасе увидели, что вот существует ГУЛАГ, в нем такое было количество людей, и происходят такие вещи. Также здесь люди как бы все, как и в сталинское время, на подсознанке знают, что есть какие-то лагеря, что-то там все наверняка очень плохо, но ты как-то воочию не сталкиваешься
с этим. Ну да, 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 это какой-то другой мир,
да,
от тебя.
Да, и так же, как и с Солженицыным, так же, как в истории после Надиного письма, миллионы людей в России, это были миллионы, они прочитали это письмо и ужаснулись, что вот как бы можно женщин за какие-то часто идиотские проступки или за там маленькую дозу наркотиков, которую там девушка продавала, чтобы там сын ее мог там одеть, чтобы сына в детский сад. Ее там дают ей 10 лет, и 10 лет ее там избивают, измываются над ней, заставляют там шить голой, стоять на морозе. Ну, то есть абсолютно та же сталинская система.
Да, абсолютно садизм.
Абсолютно такая гулаговские традиции, но в 2013 году. И миллионы людей, включая администрацию президента, которая тогда просто не увидела другой возможности, кроме как солидаризоваться вот с таким нашим обвинением, они включились в эту кампанию, и абсолютно это закончилось таким разгромной победой Нади, что в условиях тюремной системы происходит крайне редко. То есть у нее выполнили ее требования о переводе в другой регион, и условия, в которых она досиживала свои последние месяцы, они были вот такие довольно невероятные. Она сидела в Красноярске, в тюремной больнице, где там играла в музыкальной группе. Ну, они поняли, что они в СИН устал бороться с Надей, признав поражение. И действительно, тогда все говорили, сейчас уляжется и все забудут. Но вот сейчас, на 2019 году, абсолютно чувствуется этот след, который выражается в полном разгроме, который произошел в найденной Коломне, в ВК-14.
Да.
Там несколько людей оказались под следствием, в том числе и замначальника по бюро. Начальник найденной колонии и его жена, работающая в управлении, работавшая в мордовских лагерях, оказались уволены и сперва переведены на службу, затем уволены. Был жесткий пересмотр ситуации с производством. Человек, который тогда налаживал и был ответственен за финансовую и экономическую часть ФСИН России, Олег Коршунов, сейчас сидит в тюрьме.
Сидит.
То есть это целый пласт арестов, разгонов и наказаний произошел. И хотя ситуация все равно меняется медленно, по крайней мере, большое количество людей сидит, чего не было раньше. И приходящие новые начальники, новые руководители тюремного производства, они, конечно, стоит перед ними как примером, которого раньше не было никогда.
Да, большая история.
Вот, и вот именно капитализируя на вот этих достижениях, мы решили, у нас было желание создать структуру, которая профессионально была бы способна рассказывать о том, что происходит в российских лагерях, ну и, соответственно, в полиции, в судах, в тюрьмах и так далее.
А теперь почему вы лично занялись журналистскими расследованиями, я имею в виду убийство этих трех ребят замечательных, одного из которых я очень хорошо знал, Архана, в Центральной Африканской Республике.
Вот вы знали Архана, а Саша Расторгуев, один жбит, был просто моим очень близким другом и коллегой. Более того, ну просто мы с ним иногда в ежедневном режиме всю первую половину 2018 года виделись, потому что мы вместе снимали в кино, который вот еще, кстати, выйдет, видимо, через некоторое количество, через год, я думаю, или полтора, который я сейчас доделываю один. И мы, собственно, планировали съемки, ездили на съемки с актерами Гоголь-центра вместе на юг России. Была такая история. И Саша был, помимо того, что очень близким мне человеком, был вот таким моим постоянным творческим коллаборантом. И поскольку мы вынашивали также одну идею, посвященную Сирии, он, Саша, когда рассказал, что вот у них планируется такая поездка в Африку, возможно, и в Сирию, возможно, и в Судан, и вот он над этим работает, он, как только я это услышал, я как бы вызвался тоже поехать в Центральную Африканскую Республику вместе с ними. У меня такая есть слабость к Африке. Я путешествовал там, когда мне было 17-18 лет, довольно активно автостопом по северной ее части, немного южнее в том числе, и поэтому вот очень люблю Африку, и люблю там бывать и ездить, и мне вот в целом вся эта фактура интересна. Саша, слово как раз сама об этом ничего не знал. Это такая новая была для него тема и новый мир. И вот, собственно, я вызвался ехать, мы начали готовить путешествие, но одновременно я также готовил акцию на чемпионате мира по футболу 2014 года, прошлым июлем. И так получилось, что я рассчитывал примерно, что даже в случае, если там, я отсижу какое-то количество суток под арестом, 15 или сколько-то, я все равно, скорее всего, выйду и сразу практически успею полететь с ребятами, с Арханом и Кириллом, оператором, и Сашей, в Африку, чтобы как бы заняться тем, чем мы должны были заняться. Но, собственно, прошла акция на чемпионате мира, нам всем дали 15 суток, в конце я вышел, нас задержали снова, тогда это не было еще принято, как сейчас, задерживать на выходе из спецприемника, это все лето происходило.
Вы тут были, пионером.
Задержали снова, и снова отвезли в суд, и по новой статье пытались присудить новый срок. Что не получилось, однако мы провели дополнительные 2 дня там. И, по сути, поскольку ребята уже спешили несколько, вот в конце нашего срока, моего 15-суточного, они уже полетели туда. И вот последний день, это был 30 июля 2018 года, я сижу в автозаке у Хамовнического суда в ожидании начала судебного процесса, который должен был дать мне новый административный арест. Я открываю сообщение, тогда еще без имен. И «Дождь» первым сообщал, что в Африке убито 3 российских журналистов. Детали выясняются. И я в этот момент, конечно, понимаю, что это абсолютно Саша и ребята. И вот...
и что этот автозак для вас оказался спасительным,
это
так или иначе.
Административный арест, да. Вот, сложно сказать. С другой стороны, многие говорят, что поскольку у меня немного другой подход к организации подобных вещей,
это, да, это, но
может
это
быть,
уже...
это не произошло бы, будь я там, или что-то пошло бы иначе, но так или иначе это произошло. И нам, конечно же, было понятно, что это в той или иной мере. Мы довольно сразу начали собирать информацию. И стало понятно, что это, конечно же, никакое не ограбление, а спланированная акция, целенаправленное убийство, в которой главный фигурант, вот некий загадочный фиксер по имени Мартин, к которому мы не ехали, через полчаса после их убийства за 12 часов до того, как о нем кто-то вообще еще узнал, стирает все свои цифровые следы, причем вплоть до информации из баз центральноафриканских сотовых компаний. Mm-hmm. Необычный человек. Ну, да, не просто выкинуть телефон в помойку.
Длинные руки у него оказались.
Да. Вот, исчезает как человек, которого никогда не было. Скорее всего, он не существовал. Это был какой-то там оперативник, возможно, откуда-нибудь из Москвы писавший, да, все эти сообщения. Стало понятно, что никакого адекватного расследования не произойдет. И тогда с помощью разных своих друзей в мире, и в Европе, и в Америке, у которых был опыт работы в Африке, мы организовали расследовательскую команду непосредственно на месте, в ЦАР, которая как бы разговаривала с водителем, ездила на место убийства, общалась, пыталась установить всех фигурантов, и вот производила такое полноценное расследование.
И как далеко вам удалось продвинуться? И продолжаете ли вы до сих пор?
В некотором режиме оно продолжается сейчас, безусловно. Нам продвигаться оказалось очень сложно, потому что стало понятно, что правительство ЦАР, оно находится в абсолютной зависимости от России и, в принципе, само заинтересовано в том, чтобы никаких дополнительных деталей не было установлено. Но мы собрали достаточное количество информации, чтобы точно говорить, что это было спланированное убийство, его подготовили не африканцы, а люди, вот, профессионально работающие в... скорее всего, в структурах, связанных с российскими спецслужбами. Угу. Дальше мы установили, что, скорее всего, эта информация происходила из разных источников, которых мы перепроверяли. Скорее всего, убийцы прилетели из Донбасса, и после совершения операции в Донбасс же обратно и вернулись.
Угу. То есть это были это просто киллеры.
Да, но это конкретно люди, которые, как бы, которым было поручено как бы, взять машину в засаду, проконтролировать убийство трех ребят, отпустить водителя и как бы вернуться обратно, вылететь в Донбасс. А, вот это мы также установили. Ну вот, и, конечно, это столкнулось, расследование движется медленно, потому что вот именно из-за сильного противодействия местной власти.
Ну и, кроме всего прочего, вы стали еще жертвой отравления.
Да, и это
история... Похоже, что
эта история,
все вещи связаны, да?
Эта история тоже привела к тому, что, собственно, вот я освободился из спецприемника как раз 1 августа, 2018 года, сразу мы начали работать над расследованием, и практически через месяц, вот сегодня, сегодня у нас...
Ну, просто у нас годовщина
почти сплошная. Годовщина, это было 11 сентября. Вдруг тоже знаковая дата. И 11 сентября 2018 года, пока... Ну, там была странная история с задержанием наших подруг, которые провели 2 дня в басманном суде, ожидая суда. И наш всеми любимый спецсудья Карпов, который ведет все резонансные, большую часть резонансных самых приговоров и процессов в России, судья Басманного суда, вот он приговорил девушкам таинственным образом 2 суток, которые они уже отсидели в ОВД и судах, их отпустили. Мы радостно пошли домой это все дело отмечать, и вечером вот того дня мне стало плохо. Через 2 часа стало еще хуже, а через 3 часа я просто потерял сознание, потому что у меня начал происходить спазм мышцу горла. И приехавшие реанимации сказали, он минут через 40 у вас здесь бы умер.
Ух ты.
Вот. И первые 2 дня врачи говорили моим родственникам...
То есть все-таки цель была что они убить или...
Что они не уверены в том, что я выживу еще. Угу. Да. То есть сложно сказать, была ли цель убить или нет. Наверное, такая возможность была, безусловно. То есть это была смертельная инъекция. Просто как-то все, и мое здоровье, и, видимо, врачебное вмешательство, и то, что я был перевезен в Берлин довольно оперативно, через 2 дня при неком противодействии наших врачей и органов, это позволило вот мне...
Ах, это тоже было не выжить. Так просто?
Конечно,
было.
Там была целая история. Там они объявили полную блокаду больницы, и, по сути, вот день, пока меня там брали вот эти самые ценные первые анализы биоматериалов, крови и так далее, все это осталось у них, документов всего этого мы не видели, они отказались выдавать, более того, вот первые сутки не пускали никого. То есть, видимо, это было время, которое было нужно, чтобы вот посмотреть, какие анализы получены, что можно делать, и вот как из этого всего выпутываться дальше. Там по больнице ходили разные странного вида люди, не похожие на врачей, но в халатах.
Врачи в штатском.
Да, врачи в штатском, они же на лице написаны. Врач очень тоже такое. Конечно. Оставляет профессия, оставляет след на лице человека. А как бы другая профессия оставляет другой след. Поэтому опытному человеку не стоит труда различить. Вот, поэтому пришлось искать реанимационный самолет, даже не просто больничный, а реанимационный, потому что я мог как бы начать умирать в любой момент, который бы меня отвез в Берлин. И там при содействии города Берлина, например, вот, меня поместили в очень хорошую больницу, клинику Шарите, где за несколько недель...
Известно еще по Достоевскому.
Да-да-да, где я пришел в себя. Угу.
Там был... Петь, хорошо, а так вот, а не страшно было после этого возвращаться в Россию?
Ну, на самом деле, да,
это... Вот у меня просто за два часа до вас сидел, наверное, с Олей Володь Карамурзой-младший, так что... Вы ведь товарищи, как
да,
по несчастью.
Да, конечно, конечно, конечно. Mm-hmm. Но на самом деле, вот я тоже привожу такой пример часто, и вопрос очень любят задавать на Западе. Потому что людям на Западе, в Америке, в Европе, им непонятно, как вообще можно существовать в таком уровне стресса, как mm-hmm. здесь. То есть они говорят, ну это же будто вы там в военных действиях mm-hmm. постоянно участвуете. Это как там в Ирак съездить, повоевать, да? Ну, на самом деле, когда ты этим занимаешься там много лет или интенсивно, то мозг и психика довольно быстро адаптируются к такого рода угрозам. И вот, ну, хотя я прекрасно понимаю, что могут и убить, и отравить, и посадить в тюрьму, и что угодно, но как бы ты воспринимаешь это как такую, как погоду, и как некие такие богом данные факторы, с которыми тебе нужно просто работать творчески. Но это вообще уже не является какой-то там причиной для страха, тревоги, сомнений.
Но все-таки для этого по характеру нужно быть каким-то таким авантюристом, адреналинщиком,
как угодно. Характер в то же время влияет на выбор профессии и всего остального.
Конечно.
Поэтому да, политика в России вообще даже не искусство, а, конечно, политика, и тем более политическое искусство требует всех этих качеств, то они, конечно, как бы докладывают свой отпечаток. Ты, ну, хочется, конечно, это немного так нескромно звучит, что там не боюсь смерти вообще. Ну да, действительно, как бы думаешь об этом, что вот тебя могут застрелить, убить, отравить. Это как-то мне не вызывает никаких эмоций. Я хотел жить совершенно спокойно. Как бы будь что будет, а тебе нужно делать свое дело, не боясь и не предавая.
Ох, Петя, а вы вообще по натуре такой революционер?
Ну, в целом, да, конечно. Ну, это время диктует такие задачи. Действительно, понятно, что чтобы изменилась ситуация в России, требуется вырвать страну и политическое устройство из текущего ее состояния. То есть здесь нет на 19-й год потеряны любые возможности эволюции или видоизменения системы. Ее нужно кардинально перечеркивать и менять.
Ну, а теперь в финале совсем нашего разговора, возвращаясь, что называется, к текущему моменту. И что вы думаете, что дело... закончится каким-то большим бэмцем?
Вообще вся Россия?
Да.
Конечно, нет. Я уверен, что рано или поздно, конечно же, политическая Россия, безусловно, выражаясь лозунгами, Россия, безусловно, будет свободой. Режим досконально изменится до неразличимых сейчас черт. Просто это произойдет абсолютно точно и так в то или иное время. Просто наша задача, чтобы это произошло там не через 10 лет, и не через 15, а через там 3 или 2, или в какой-то вот более обозримый период, потому что...
Да, желательно, сильно желательно.
Да, жить в такой в ситуации, когда даже самые вегетарианские возможности а-ля быть выбранным в региональный парламент, при учете, что ты популярный политик, mm-hmm. если они уже отбираются, то как бы, конечно же, нужно скорейшим образом всю эту систему менять и переписывать, и привлекать к ответственности вот людей, которые таким образом мешают россиянам быть свободными.
Спасибо за этот разговор, спасибо за такую прямоту, откровенность и просто за интересную беседу. Спасибо. В эфире «Свободы» и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Петр Верзилов, акционист, активист, издатель. С вами был Леонид Велихов. Встретимся, как всегда, на том же месте, в тот же час.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.